без обеда.
Без обеда.
Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.
Пришло время для программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема звучит сегодня так: как сохранить сердце здоровым. У каждого у нас есть сердце, поэтому очень важно все-таки следить за своим здоровьем, чтобы жить долго и счастливо. Об этом все знает наш сегодняшний эксперт. Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения, медицины, катастроф и скорой помощи, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Красноярского края Олег Штегман. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе, да, задавать свои интересующие вопросы, все, что касается сердца и сердечных заболеваний. Да, номер прямого эфира 219-11-10, и мессенджеры работают 8-933-328-1028, Viber, WhatsApp, Telegram. Принимаем голосовые сообщения, можете отправлять, в прямом эфире все озвучим. Олег Анатольевич, не секрет, да, что в России, собственно говоря, от заболеваний сердца умирает больше всего людей. Да, это одно из самых таких распространенных заболеваний. С чем связано? Потому что сердце есть у каждого, и мы не тщательно следим за своим здоровьем, как этого требовалось.
Россия с точки зрения европейских рекомендаций находится, в принципе, в группе риска как страна. И связано это, наверное, и с нестабильностью социальной, и с уровнем жизни. То есть в сравнении с благополучными европейскими странами, Швейцария, допустим, понятно, что здесь воздействует некий социальный этот фактор, фактор стресса. Помимо этого, есть еще некие характеристики наших людей, которые...
Особенности,
да, которые требуют воздействия со стороны нас с вами, как просветителей, да. Дело в том, что люди очень часто думают, что если все хорошо, значит, никуда не надо обращаться. И все то, что приглашается на диспансеризации, какие-то осмотры, зачем это делать, ведь все и так хорошо. Но беда-то в том, что сосудистые события, такие как инфаркт, инсульт, это внезапные состояния. Это может случиться внезапно, в любой непрекрасный момент для человека, а в принципе их можно предотвратить. Выявляются факторы своевременно и корректируются, и это существенно уменьшает риски так называемые. И для начала надо этот риск-то оценить человеку. Для этого, что, собственно, и существуют профилактические осмотры, да.
Собственно говоря, тут ничего страшного нет. А вообще сам человек может как-то понять, попадает он в зону риска или нет. Есть, допустим, может, у меня в семье, да, у кого-то уже были заболевания сердца, значит, это наследственно или нет? Мне нужно тут ставить галочку и на это обратить внимание, например.
Конечно, наследственность очень большую роль играет. И у нас в Красноярске тоже генетикой занимаются ученые, есть, которые специализируются именно на выявлении патологических генов. Другое дело, что пока дальше мы не можем пойти изменить их еще, да? Наверное, это дело какого-то будущего.
Надеюсь, что очень близкого, и мы доживем до этого.
Надеюсь, да. Но, по крайней мере, мы можем выявить очевидные вещи. Если у человека настолько отягощена наследственность, что его кровные родственники умирали от сердечно-сосудистых болезней в молодом возрасте, это прямо явные показания к тому, чтобы пойти к специалисту и пройти подробное обследование. Бывает ситуация иная, когда очевидные факторы риска, которые у человека есть, известное всем, курение, гиподинамия, избыточная масса тела, повышенный уровень артериального давления, наличие повышенного сахара, холестерина. Если об этом знает человек, значит, надо обращаться, значит, надо проходить обследование более глубоко и корректировать.
У нас многие же так халатно, да, я все-таки называю это слово халатно, относится к своему здоровью, да. Курю я, и ладно. И все думают, что это, скорее всего, заболевание легких меня какое-то ждет, никак там не сердце, например, да, бьет же по легким в первую очередь.
Кажется, уже так много нарисовано на этих пачках сигарет, что люди, должны понимать, нарисовано.
Я боюсь, что многие даже внимания не обращают, некоторые. Здесь понятно, если курим, то в любом случае может аукнуться и ударить по сердцу.
Тут конечно, да, учитывать. То есть есть риски, и между тем эти риски-то ведь они модифицируемые в большинстве случаев. То есть мы можем определить показатели уровня артериального давления и нормализовать его. Мы можем найти там повышенный сахар, начать лечить сахарный диабет. Мы можем увидеть неправильные распределения холестеринов, есть липопротеины низкой, высокой плотности, да, и низкой они отвечают за риск, высокой, наоборот, защитные. И тоже мы можем скорректировать, и здесь инструменты у нас есть. То есть, в принципе, вот технологии позволяют продлить жизнь существенно человеку.
То есть, главное сделать первый шаг,
да,
переступить,
да,
порог поликлиники,
ну, верно,
для,
да,
начала.
Да. Контакт, чтобы состоялся прежде всего.
Ну, а у нас же многие живут по принципу того, что ничего нигде не болит, значит, я здоров, и у меня все прекрасно. Но я знаю, что среди врачей есть такое, такая поговорка, да, нет здоровых, есть недообследованные. Тут вы согласны?
Да, да, конечно. И в основном так и происходит. Да, и такие примеры вот есть шокирующие на самом деле. Когда человек, в принципе, ну, был здоровым, действительно, абсолютно никаких жалоб не было, просто вот решил пройти эхокардиограмму. И у него находят показания для кардиохирургического вмешательства.
Даже уже сразу до операции.
Да, да, уже операция, да. То есть там аорта растянута. Ну, так случилось, у него соединительная ткань аорты так устроена, да, что она вот растянулась. И может в любой момент уже расслоиться, порваться. Это же смертельная ситуация, конечно.
Но при этом человек даже не знает, а может какие-то физические нагрузки выполнять, не знаю, там в спортзал,
да,
ходить на,
да,
даче, работать, если это уже...
Ну, какими, знаете, мешок с цементом, да, на пятый этаж. Да, да.
То есть он и усугубляет
себя считает...
свое состояние.
Конечно, конечно. И вот в этот момент может как раз и случиться непоправимое. То есть надо обследование проходить.
В мессенджере у нас сообщение пришло, я напоминаю, номер 8-933-328-1028. Добрый день, обязательно скажите про вред электронных сигарет на сердце, они тоже влияют? Вот, видимо, про курение мы начали там немножечко говорить, и радиослушатель решил добавить.
Честно говоря, мало изученная еще тема с позиции доказательств. Электронные сигареты очень сильно разнятся, есть нагреватели табака, где, по крайней мере, есть исследования, сравнивающие с обычным потреблением курения табака. Там есть отличия по воспалительным проявлениям, которые вызывают, вот, считается, нагревание табака – это более щадящий вариант риска в сравнении с истинным курением. Есть, конечно, вейпинг, ну там совсем другие вещества, там это вот какая-то
химия.
Да, химические соединения, которые, ну, с точки зрения ближайшего риска, вроде бы безопасны.
А в дальнейшем мы еще настолько не знаем.
Да, абсолютно мы не знаем, это же надо, ну, проспективные наблюдения, да что говорить-то, вот, ну, 40-е, там, 50-е годы прошлого столетия вообще не представляли, что курение представляет опасность. И только последующие наблюдательные исследования показали, что да, риск онкологии увеличивается, риск сосудистых заболеваний возрастает, значит, это фактор риска, с которым нужно бороться. И вот с годами постепенно все жестче и жестче, да, вот помните, сначала там запрещали курить там, в детских учреждениях, да, потом, значит, запрещали курить уже в общественных местах, потом запрещается реклама. Ну, вот.
Мы приходим мы к тому, чтобы это, ну, курение вредит здоровью, это однозначно, да, поэтому лучше все-таки этим не заниматься.
Конечно, конечно. Ну, а в отношении вейпов и в отношении вот тех, которые основаны на липидах, там риски другие возникают, там риски острого повреждения легких. И описаны случаи, они не единичны по миру, когда у человека возникает очень быстро прогрессирующее заболевание в связи с тем, что вот эти вот липиды, жиры, которые поступают с вдыхаемым вейпом, вот этим паром, они приводят к острому повреждению и даже смерти человека. В некоторых там странах уже начали запрещать их.
Я думаю, что и у нас рано или поздно мы
надеюсь,
тоже к этому дойдем.
Да.
Следующее сообщение в мессенджере. Добрый день, мужчина, мне 30 лет. Ни с того ни с сего вечером просто лежу на диване, и вдруг начинает резко колотиться сердце и шум в ушах. Это проявляется после трудного рабочего дня. Мне нужно к кардиологу срочно.
Прежде всего нужно дифференцировать пароксизмальное нарушение ритма или просто обычная синусовая тахикардия, связанная с дезрегуляцией сердца. Ну, конечно, это сделает специалист. Конечно, вот так вот...
По телефону диагноза,
да,
мы точно не ставим.
По телефону не ставим, но лучше к специалисту уже показаться с кардиограммкой и с данными холтеровского мониторирования. Это исследование в течение суток электрокардиографической активности сердца, и не исключено, что в течение суток мы сможем зафиксировать какие-то пароксизмы. Параллельно пациент обычно ведет дневник, исходя из которого мы потом сможем провести вот взаимосвязь, найти взаимосвязь между клиникой, сердцебиением, и тем, что в этот момент записывалось на электрокардиограмме.
То есть в любом случае к врачу идем и
конечно,
там уже.
Конечно, ну да, но сначала лучше бы вот пройти обследование, подкрепиться, да, и тогда уже будет предметный разговор с врачом.
Следующий вопрос. Как вы считаете, гипертония – это болезнь или симптом другой болезни?
Это не я считаю. Это считается, собственно, мировая медицинская общественность знает, что есть эссенциальная гипертензия, так называемая, когда гипертония является основным и единственным симптомом, пока не обрастает другой вторичной патологией. И есть вторичные гипертензии. То есть это гипертензии, возникшие на фоне какой-то патологии почек, допустим, эндокринной системы, там, или патология аорты, может быть. И вот эти вторичные, несмотря на то, что их перечень огромный, занимают они очень небольшую долю. Это около 3% людей с гипертонией имеют вот вторичные формы. А основное все-таки вот, оставшиеся 90 там, с лишним процентов, они эссенциальные гипертоники.
А, хорошо, но вообще, на ваш взгляд, многие врачи говорят о том, что у нас болезни молодеют, да, что возраст людей, у которых возникают те или иные трудности со здоровьем, стал у нас ниже, да. А с сердцем как обстоят дела? Доживаем мы до старости по болезни сердца?
Вот все-таки врачи, наверное, должны рассматривать не отдельно сердце, а организм человека. И когда мы говорим о молодении чего-либо, да, то есть надо понять, а что двигает вот этим омолодением, омоложением. В данном случае сердечно-сосудистые патологии двигаются, конечно, информационным стрессом. То есть мы живем в такое время, когда у нас нет размеренного стереотипа действий. У нас постоянно какие-то дедлайны, нам постоянно что-то надо вот сделать, там, измениться в каком-то направлении, да, и это, с одной стороны, это некая закалка идет, да, то есть мы к этому постепенно адаптируемся, а с другой стороны, конечно, мы выделяем там адреналин, мы там кортизол выделяем, то есть гормоны стресса, и это обладает неким своим повреждающим действием. Второй момент, конечно, характер питания. То есть если раньше люди там получали достаточное количество клетчатки, они кушали много овощей, может быть, менее были возможности финансовые в отношении там, потребления животных жиров, то сейчас, в принципе, мало людей, которые прям сильно стеснены в питании. И характер вот этот европейский питания...
И еще и непонятно, какие продукты тут тоже. Давайте...
Ну да. Но все-таки вот, конечно... Что говорить, там постненькая пища, да, и жирненькая. Жирненькая вкуснее.
Вкуснее,
да.
Больше удовольствия.
Конечно, да. А если есть на это некие свободные финансы, которые позволяют это приобретать, то человек, соответственно, питается неправильно и в итоге получает раньше заболевание. Ну и последний момент, все-таки вот это ожирение. Это эпидемия на сегодняшний день, и, к сожалению, это во всем мире происходит. Если американцы с этим столкнулись давно, и они осознали эту проблему и пытаются бороться, у них каждый третий находится в зоне ожирения уже, то вот страны наши, допустим, там Китай тот же самый, здесь темпы прироста большие. И за этим стоит темпы прироста сахарного диабета, за этим стоит патология суставной системы, которая не позволяет двигаться человеку. Ну а что это? Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабет, и гиподинамия, и ожирение.
Ну, не секрет, да, и мы все знаем, что у нас многие начинают резко там уходить в правильное питание, здоровый образ жизни, но это же тоже нельзя делать вот так вот бесконтрольно, скажем так, да, и надеяться только на себя. Все равно перед тем, как переходить на ЗОЖ, такой капитальный, да, фанатский, я называю это, когда ты там пробегаешь десятки километров за день, да, лишь бы только вот как бы... не знаю, там, для своего удовольствия что-то. Здесь же тоже нельзя бесконтрольно это делать. Лучше проконсультироваться со специалистами.
Ну, верно? Вообще, если заниматься вот именно на таком профессиональном уровне физической активностью, то, конечно, нужно пройти медицинский осмотр, сначала получить допуск. Как, собственно, и происходит, да, вот в профессиональных командах обязательно есть врач, который вот за это отвечает. Если это решение самого человека, да, то надо помнить, что есть как бы... причина, почему он этим занимается. Если ему просто хочется иметь там хорошую мощную мускулатуру, там фигуру, это одно дело. А если хочется иметь здоровье, то тут надо оценивать, а сколько надо для этого. И вот оказалось, что в принципе физической активности много не надо. 150 минут в неделю физических упражнений, ну, выше среднего, скажем, интенсивности, этого вполне достаточно. А что это такое? Это быстрая ходьба, медленный бег, плавание в бассейне, там, велонагрузки. Но это не какие-то экстремальные прям нагрузки, да? А это, ну, такая физическая активность, которая позволяет работать сердцу чаще, позволяет там восстановить регуляцию сосудистого тонуса, вазомоторику у сосудов, да, вот есть, угу. есть некое движение, да, и это тоже позволяет их там где-то сужать, где-то расслаблять. И
стимулировать
вот,
на да, работу.
Конечно, да, они должны работать. И физическая нагрузка здесь позволяет и предотвратить риск, уменьшить риск, да, сосудистых осложнений, даже онкологии. То есть явно влияет на продолжительность жизни. Но вот нужно ли больше 150? Ну, нет.
Ну, да. А перегрузка все равно в любом случае, особенно если вы не проверялись, может еще и навредить.
Конечно, да. Если это избыточные физические упражнения прямо на пределе мощности, конечно, это может навредить.
Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор, оставайтесь с нами.
Без обеда.
Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. И вместе со мной врач-кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения медицины катастроф и скорой помощи, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Красноярского края Олег Штегман. Олег Анатольевич, еще раз здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте.
И мы сегодня обсуждаем, как сохранить сердце здоровым. 29 сентября Всемирный день сердца, собственно говоря, отмечается, да, поэтому мы решили все-таки поговорить о здоровье нашего самого, наверное, важного органа. И, кроме того, в Красноярском крае, да, вообще проходит неделя ответственного отношения к сердцу. Вот мы немножечко приобщились, да, рассказываем красноярцам, как следить за тем, чтобы быть здоровым и жить счастливо. В первой части программы мы уже обсудили, да, что все-таки зачастую болезни сердца – это наше невнимание к себе. Да, там где-то наследственность не такая большая часть, а так, в любом случае влияет наш образ жизни, питание, ну и то, что мы просто не проверяемся, да, не ходим так часто. Короче, вообще стоматологи говорят там, раз в год, а к кардиологу нужно ходить вот, для профилактики? Через сколько?
Ну, к кардиологу просто так-то и не попадешь на самом деле, если вот обычную плановую медицину брать за здравоохранение, то там у нас есть некая очередность, да, и попасть вот так просто к узкому специалисту не так быстро получится. Если говорить о там, частных центрах, конечно, там доступность кардиологов выше, ну тоже вот...
Но чтобы не тревожить врача, достаточно, наверное, сделать ЭКГ, и если что-то будет, это информативный показатель, нет?
Я сразу скажу, Наталья, да, что у большинства людей, имеющих тяжелую патологию сердца, кардиограмма ничего не покажет. Только перенесенные события какие-то или нарушившийся ритм, там, проводимость, вот там вот, да, действительно будет выявляться. Все-таки основное – это вот контакт со специалистом, который должен определиться в неких показателях, которые ему будут интересны. Затем нужно будет это все исследовать и снова вернуться к специалисту. Но, конечно, терапевты покрывают большинство вот этих ситуаций. Вот кардиологическую патологию, ведь ее в структуре заболеваемости достаточно много, они на втором месте после патологии органов дыхания. И это все терапевтические патологии. И такие состояния, как артериальная гипертония, там, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность даже, вот, ну, не в такой, не в самой тяжелой форме. Это все хлеб терапевта на самом деле.
Давайте радиослушатели ответим, потом продолжим. Давайте. Как раз про то, как часто нужно проверять сердце. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
Здравствуйте. Можно я не буду представляться, хорошо, просто вам расскажу свою историю в отношении гипертонии. Мне 40 лет, и вот несколько лет назад мне поставили гипертонию второй степени. Вот. У меня нет лишнего веса, у меня нет там заболеваний почек, надпочечников, там, эндокринных желез и прочее. То есть я к чему это говорю, что вот я знаю точно, что вот гипертония, я вот вам задавал этот вопрос в чате, да, что вы считаете гипертонию болезнью или симптомом другой болезни. Так вот, например, ваши коллеги в Москве, ну, я к доктору обращаюсь, уже клинически доказали, что гипертония, как вы говорите, функциональная гипертония, ведь это же не болезнь, это симптом. Которая вот та самая гипертония, которая относится к 95% случаев. Проблема же в шее, то есть получая там физиология, то есть ей только нужно было воспользоваться, и все. Вот я, то есть у меня сейчас гипертонии нет, я ее победил. Угу. Это как бы может звучать невероятно, но это
вот
факт.
Вот я очень удивилась, потому что, насколько я знала, гипертония, ну, с нами это можно нормализовать, я так понимаю, что...
Вы знаете, есть ситуации, когда у нас стойкая ремиссия, так скажем, происходит.
Ну, когда вообще без
хронической
препаратов.
Гипертонии, да, бывает без препаратов, действительно.
Первый раз слышу.
Но для этого нужно изменение образа жизни, да, то есть если это все держалось на потреблении соли, в большом количестве соль потреблял человек, да, то отказ от этого может снизить давление. Если это на избыточной массе, то снижение на 4 килограмма. Но если это наследственность, то хроническая форма требует хронической терапии. За исключением той ситуации, когда ошиблись в диагнозе.
Такое
да?
бывает.
Бывает. Бывают острые гипертензии. Вот в этом примере, хороший пример на самом деле, вот говорит, там московские специалисты там в шее что-то нашли. Действительно, вот когда у человека возникает стрессовое состояние, у него возникают часто вот эти вот длительные болевые синдромы со стороны позвоночника. Это не обязательно шейный отдел. Это может быть грудной отдел, там, поясничный отдел.
Ну, это что-то типа хондрозов каких-то, зажимает
да,
он какой-то.
Да, да, защемляет, там спазм, мышц идет. И вот психологическая ситуация, она поддерживает это все. И тут возникает порочный круг. То есть у человека вот серьезная ситуация психологическая, какой-то стресс, да, у него вот этот болевой синдром. Болевой синдром формирует тоже отношение к своему организму, да, что там что-то не так. Еще один стресс, да, дополнительный идет, и вот этот порочный круг работает и формирует повышение артериального давления. Ну, как любой стресс. Да?
Ну, во волнении и так далее.
Да, да, да. И вот когда вот из этого порочного круга выбирается человек, то есть пройдет лечение остеохондроза своего, любого там отдела, где его там беспокоит. Может быть, потребуется какая-то психотерапия. Может быть, этого будет достаточно просто общения с пациентом, специалиста. И гипертония, которая была подниматься, начали цифры давления, да, отступает, уходит. И не исключено, что эта ремиссия продлится там лет на 20 еще. Будет все нормально. Ну, распространенность патологии большая, да, то есть, когда мы говорим о встречаемости, то в среднем у взрослых людей это 40% людей, 40%, да, если брать, допустим, лиц там 18 лет, это будет там, ну, условно 5%, если брать старше 60 лет, то это уже будет там 60% людей. Ну, вот так это все распределено.
В мессенджере сообщение у нас пришло, такой вопрос интересный. Здравствуйте, всегда было интересного, а у нас в Красноярске проводят пересадку сердца? Если донор мужчина, то женщине его можно поставить?
У нас проводят пересадку сердца, и все нюансы в отношении того, какой должен быть донор, в основном генетические, да, то есть он должен быть совместим.
Пол тут никак не зависит.
Да, совместим по генам, да, чтобы не было реакции отторжения. И, конечно, подбор донора, да, для потенциального реципиента, вот, потребителя, да, с патологией сердца может занимать достаточно большое время. Но у нас целых два центра этим занимаются. Занимается Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и занимается Краевая клиническая больница. И, в принципе, уже достаточный опыт накопился пересадок сердца. Эта технология у нас жива работает.
Слава богу, продляем людям жизнь. А еще один вопрос пришел. В одном месте ЭКГ ребенку сделали один результат, выявили нарушение. Решили перепроверить, сделали в другом. Ничего нет. Как понять, где правильный результат, что с этим делать?
Ну, во-первых, нарушение могло быть приходящим. Ну, то есть, ну, блокада какая-то сформировалась, ушла. Или там нарушение ритма какое-то, экстрасистолия пошла, а потом ее не зафиксировали просто. Ну, а во-вторых, что есть патология? Очень часто мы видим в описании электрокардиограммы, ну, просто варианты нормы, да, описывают там неполная блокада правой ножки пучка ГИС. А что это такое для ребенка? Это норма. Да? А в другом случае просто, ну, специалист, ну, не счел нужным это указывать.
Вот для меня, как мамы, напишут вот такое, и мне кажется, я все сразу от страха еще в интернете что-нибудь посмотрю, и все, и сразу станет плохо мне. То есть тут самим диагнозу тоже ставить не нужно, и все-таки идти к специалистам.
Да, интерпретировать обращать. Должны специалисты. Угу. Потому что те находки, которые функциональные диагносты делают, да, на самом деле вся параклиника, да, вот какие-то изменения, отклонения где-то, точность приборов высокая, да, вот хорошие там лаборатории, и выявить что угодно можно, да, вот вы говорили, недообследованные, угу. Да, нет совершенно здоровых, но одно дело, если это отклонение никак не скажется на прогнозе, а другое дело, когда это там какой-то признак серьезной патологии, которую сейчас уже надо корректировать. Кто это будет интерпретировать? Ну, конечно, врач.
То есть сделали даже ЭКГ, в любом случае до врача дойдите сами, никаких диагнозов не ставьте. Напоминаю радиослушателям, что эфир у нас медицинский, имеется противопоказание, требуется консультация специалиста, ну и телефон прямого эфира, если есть вопросы, 219-11-10, также в мессенджере сообщения принимаем 8-933-328-1028, и вот сообщение пришло, подскажите, с какого возраста надо идти обследовать сердце, ничего не беспокоит, мужчина 38 лет. Пора, пора идти нам.
Пора, да. На самом деле у нас дополнительная диспансеризация с 35 лет, когда мы уже обязаны исследовать уровень липидов, там вот смотреть сахара, липопротеина малая сейчас уже, да, вот, вот этот показатель тоже оценивается. Если говорить по измерению артериального давления, то это прямо вот с детского возраста. То есть периодически надо измерять свое давление, и можно выявить его 120 повышение.
120 на 80 нормальное.
Ну, это среднее, да. То есть, если говорить о цифрах, которые заставят нас уже поставить диагноз, то это все-таки 140 на 90 и более. Если вот такое давление повторяется, да, значит, это уже ситуация, которая требует...
Как часто нужно измерять давление? Каждый день, с утра, с вечером?
Нет, нет. Измерять человеку, у которого не было еще обнаружено повышение артериального давления, следует раз в месяц и по симптомам, да, то есть появилась какая-то головная боль, что-то подкруживается голова как-то, да, взял, померил давление, оценил, связь есть или нет. Нет связи. Давление само по себе, это само по себе. Ну, значит, другая патология какая-то. Раз в месяц достаточно здесь. А вот если у человека есть патология уже, гипертония, то, проводя лечение, нужно быть уверенным, что это лечение помогает. Ведь часто получается, вот выявили повышение давления, таблеточки какие-то дали, человек начал их пить, пьет, а давление-то не нормализовалось. Да?
Не подходят препараты, многие начинают
быть,
говорить.
Да, бывает, это же все индивидуально, знаете ли, да. Так называемые ответчики на лечение, их 70%, а остальные-то 30 не отвечают. Значит, им надо что-то менять, там какие-то схемы другие делать. Ну, опять же, надо вернуться к врачу и...
Ну, насколько я знаю, тоже сталкивалась с тем, у кого как раз давление высокое, очень сложно подобрать лекарства, их множество, и на это иногда даже уходит там, месяц, да, допустим, чтобы пропить одно, посмотреть. Да,
бывает.
Как часто вообще нужно таблетки менять, если понимаешь, что давление ты пьешь, вроде было сначала нормально, затем опять идем к специалисту и что-то другое ищем?
Если происходит ускользание эффекта, да, ведь так бывает, что обстоятельства меняются, да, масса тела меняется, там как-то обмен веществ меняется, функция почки там снижается, допустим, то у человека, конечно, может от этого прогрессия произойти заболевание, и тот препарат, который, или комбинация препаратов, которые работали, перестают работать. Ну, это надо своевременно выявить самому, да, дневничок позаписывать 2 раза в день, потом прийти вот на консультацию к специалисту, тот посмотрит вот эти цифры давления и уже примет решение. А не то, чтобы прям раз в полгода обязательно надо менять терапию. Нет, такого нет.
Но некоторые же еще начинают самостоятельно дозу увеличивать. Ага, не помогает, выпью-ка я побольше.
Ну, в пределах разрешенных должно быть, да, по инструкции.
Все-таки с врачом консультируемся. У нас сейчас сезон, да, начинается ОРВИ, гриппа, да, ну и так не так давно у нас ковид, да, был, все-таки не забываем про него, что он сейчас тоже где-то периодически всплывает. Все раньше, вот честно, я никогда не думала, что действительно грипп там, и ОРВИ – это все-таки удар по сердцу, и даже осложнения иногда возникают довольно-таки серьезные. Как лечиться правильно здесь, если вдруг ОРВИ не халатно, на ногах не переносим, как я понимаю сейчас, это очень важно.
Я бы не сказал, что это прям 100% удар.
Но возможно.
Но у человека, у которого уже напряженные все компенсаторные резервные функции организма, конечно, это может быть последней каплей в стакане. Когда вот за этим, за гемодинамической нагрузкой, а что такое повышение температуры и вот это вот лихорадочное состояние? Это прежде всего нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Сердце бьется часто, давление колебается. И где-то, может быть, атеросклеротическая бляшка порвется, где-то, может быть, ритм сорвется у человека. Если он там гипертоник, вот может быть дестабилизация артериального давления. И, конечно, в период гриппа чаще сосудистые события возникают. Ну, это закономерно. Поэтому, конечно, осторожность надо проявить. У человека, у которого уже скомпрометирована как-то сердечно-сосудистая система, ему вот важно отследить результаты вот этого гриппа. Но вообще, в целом, конечно, надо прививаться. Вот наступает сезон, да, когда увеличивается количество заболевших гриппом, и вот прямо вот перед этим сезоном надо привиться. Я обязательно это делаю ежегодно, прохожу прививку. Причем, если вот меня как-то не устраивает какая-то прививка, я пойду там в центр СПИД, к примеру, да, и скажу, что мне вот другая нужна. Прививка.
То есть сами выбираете вакцину, да, изучаете, есть. И потом...
Конечно, конечно. Мне надо, чтобы она вот защищала от нескольких вариантов. Да. Когда, видите, проблема гриппа то, что он имеет разные варианты. Да, угу. Грипп А, грипп Б, там вот подтипы есть, антигены вот эти, там H1N1 и так далее. И важно, чтобы вот, ну, от самых патогенных, от самых тяжелых была защита.
Время программы у нас к концу подходит. Вот от вас пару советов красноярцам, все-таки как сберечь свое сердце, чтобы оно у нас не болело, а только наполнялось там любовью.
Ну, любовь должна быть, да, это несомненно.
Причем нормальная, без страдания, то это тоже влияет на сердце и на его здоровье.
Конечно, конечно. Ну, советы такие простые, вы знаете, они очевидные. То есть надо регулярно уделять время физической активности.
Но не перегружаться.
Но не перегружаться, да. То есть, ну, хотя бы вот 15 минут в день отводить на то, чтобы выполнять физические упражнения целенаправленно. И правильно питаться. Ну, что такое правильное питание? Это соответствие по калорийности, чтобы не набирать массу тела. Это соответствие по нутриентам, так называемым, да. То есть, животных жиров должно быть меньше, растительных больше, и, конечно, выбирать, допустим, те масла, в которых достаточно много омега-3, это оливковое масло, там, рапсовое масло, масло там, грецкого ореха, авокадо и так далее. Горький шоколад, зерновой кофе, да, рыба, очень важно. Ну и растений достаточно много должно быть, именно тех, которые содержат грубую клетчатку, медленно усваивающиеся углеводы. Да, то есть это вот не сладости, не там рисовая, там, не манная каша, да, а вот те, которые приносят пользу.
В общем, физическая нагрузка, правильное питание, здоровый,
конечно,
образ жизни.
Конечно,
и
да.
Будем все здоровы.
И меньше волнения.
Да, спасибо большое. Я сегодня говорю Олегу Штыгман, врачу-кардиологу, доктору медицинских наук, доценту заведующего кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения, медицины, катастрофы и скорой помощи. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов будет на нашем сайте 102.8.fm. Если что-то пропустили, то обязательно переслушайте. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
Без обеда.